Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Сразу же представлю сегодняшнего нашего гостя, с которым мы, собственно говоря, хорошо знакомы. Он не раз уже у нас бывал на наших программах. Историк Андрей Мартынов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, Андрей, как всегда, берет такие темы, скорее, не чисто военные, а...
общечеловеческие.
Общечеловеческие, да. Вот сегодня такую тему мы заявляем, мы заявили «Трагедия плена». То есть речь пойдет о судьбах, тяжелых, в общем-то, судьбах военнопленных в годы Второй мировой войны. Я бы вообще, конечно, как обычно, должен начать нашу программу с того, что дать вам номер СМС. Я вам его дам, хотя, по-моему, это бесполезно. Плюс 7-985-970-45-45, потому что СМС, что-то у нас здесь вся эта система зависла, она пока не работает, ну, а вдруг заработает. Поэтому номер я вам все-таки напоминаю. Ну что, тогда перейдем теперь к самой программе.
Ну, собственно, да. В каком контексте вы хотели рассмотреть эту тему, Андрей?
Вы знаете,
как бы военнопленных какой-то конкретной страны или всех стран-участниц вместе взятых?
Мне кажется, что это лучше именно взять в максимально широком контексте, рассмотреть не только трагедию русских военнопленных или советских военнопленных, которая была одна из самых действительно горьких, но и судьбы немцев, как попавших в плен как на Западном, так и на Восточном фронте, трагедию попавших в плен, японский плен, которая была, там положение было вполне соотносимое с положением советских военнопленных в Германии тоже.
Ну да, вот. И эксперименты там над людьми тоже любили проводить.
Это отряд
21.
Ну, берем, я подчеркиваю для наших слушателей, поскольку там вопросы уже приходили и до эфира, что мы берем именно военнопленных, а не там концентрационные лагеря для гражданского населения.
Разумеется, да. Хотя в некоторых случаях эти два процесса сложно отделить, особенно в случае со статистикой. Положим, по-моему, если не ошибаюсь, с 50-х, с 57-го по 74-й год в Германии работала научная комиссия федерального правительства по делам военнопленных. Она пыталась определить общее количество попавших в плен немецких граждан, военнопленных. И они остановились на погрешности в 1 миллион, 11-12 миллионов. Это было связано с тем, что приравнивали к пленным многих гражданских, к военнопленным, да, многих гражданских с восточных территорий, которых просто насильственно угоняли вглубь Советского Союза.
Андрей, а вот когда речь идет о немецких военнопленных, вот вы сказали, там 11-12 миллионов, да, это они все оказались в советском плену?
Нет,
или
конечно.
Оказались и у западных союзников?
У западных было даже больше. Хотя, опять-таки, я вот сказал, было больше сложно именно за счет гражданских лиц, которых угоняли советские, в первую очередь, карательные органы, да, уже НКВД, СМЕРШ.
Ну, здесь как вот. Бы...
А в основном сами немцы, конечно же, стремились сдаться в плен к западным союзникам, но не всем. Просто по одной простой причине. Они надеялись таким образом уцереть. Почему я сказал не всем? Они боялись сдаваться французам, особенно французским партизанам, которые нередко совершали преступления против человечности.
Ну, кстати говоря, итальянские партизаны тоже были довольно
небольшие,
ребята жесткие, да.
И ну, можно здесь вспомнить и марш смерти, как это сами называли немцы, попавшие к титоистам, к титовцам, тоже там были. Да, в Югославии.
Да, история была достаточно любопытная, конечно.
Это, кстати, хорошо обратили внимание на это сами немцы. Вот я уже называл это 20-томную, 22 тома вот это вот собрание федерального правительства германского. Они очень в предисловии к первому тому написали, на мой взгляд, очень правильные слова. Нельзя неправоту победителей приравнивать к национал-социалистической неправоте. То есть они при этом старались разделить эти два понятия.
Ну, и здесь я хотел бы сказать, почему так много гражданского населения оказывалось в числе приравненных к военнопленным. Дело в том, что машина спецслужб, наших спецслужб, я имею в виду, занималась фильтрацией всех, кто мог иметь какое-либо то ни было отношение к НСДАП. А как мы понимаем, огромная часть населения Германии имела отношение к НСДАП хотя бы на уровне рядового члена. А поскольку НСДАП было признано преступной организацией, соответственно, лопата гребла по полной программе.
Мне кажется, здесь нужно еще учитывать еще один момент, чисто демографический. Дело в том, что с 1942 года Советский Союз испытывал дефицит людских ресурсов. Это было связано с большим количеством попавших в плен, погибших, и еще плюс часть территории, которая была оккупирована немцами. И просто нуждались в рабочей силе. И тем самым, я думаю, тоже угоняли гражданское население именно с целью восстановления Днепра ГЭС, других крупных строек и восстановления городов, разминирования.
Ну да.
Такой, я думаю, что обязательно этот вопрос нужно задать. Может быть, он, так сказать, основополагающий, и в какой-то степени вот спрашивает это и москвич Сергей Леонидович, экономист, который вот что нам прислал вопросы на интернет. Слышал, что отношение к военнопленным определялось нормой международного права, которые Советским Союзом не были подписаны, чем и была обусловлена тяжесть плена советских солдат. На ком лежит ответственность за неподписание этих законов? Речь, как я понимаю, идет о Женевской конвенции
1919 года.
Да, о нормах, о порядке содержания, об условиях содержания военнопленных.
Ну, здесь это миф. На самом деле конвенция была ратифицирована, но с другой стороны, что она не выполнялась никогда Советским Союзом, ну, по крайней мере, в годы Второй мировой войны, да и, по-моему, в годы Афганской войны тоже это было все отнюдь не очень гуманно. Вот. Но формально мы ее подписали. С другой стороны, что немцы, они изначально не планировали воевать на Восточном фронте по правилам. Из-за этого, вне зависимости от того, была ли она подписана или нет, они изначально шли на то, что выполнять эти соглашения не будут.
То есть не только Советский Союз не выполнял условия
здесь получилось положения этой конвенции. Практически получилось взаимно. И отсюда одна из причин трагедии попавших в плен советских военнопленных. С другой стороны, мне кажется, здесь нужно учитывать еще одну важную причину. Дело в том, что она, в принципе, касалась практически всех военнопленных всех стран. Ну, за исключением, может быть, отдельных отдельных стран, как там, например, Австралия, в которой было очень мало военнопленных. Дело в том, что и союзники, наши западные союзники, и вермахт столкнулись на разных периодах с огромнейшим количеством военнопленных. Количество, которое не было предусмотрено в изначальных планах. И это привело к тому, что к различным трагедиям. Самая большая трагедия была, конечно, с советскими военнопленными. Они умерли с голоду. Практически. Они умирали с голоду.
В немецких лагерях.
Потери фантастические. От 3,3, как это считает Штрайт и Далин, до 4 миллионов, как это считает Дугас или Козлов, наш отечественный историк.
Это
да?
Только умершие с голоду.
Да, умершие. Нет, но здесь имеется в виду умершие с голоду, умершие болезни. От болезней, расстрелянные.
От условий содержания.
От условий содержания, да. Нечто подобное, как-то не парадоксально, после капитуляции Германии испытали и немецкие военнопленные. Я просто приведу вам одну историю. В 1941 году немецкий рейдер «Кормаран» был потоплен «Сиднеем». Точнее, получилось взаимное потопление. Вспомогательный крейсер уничтожил легкий австралийский крейсер. Это, по-моему, был ноябрь 41-го года. Но и сам получил повреждения, как, скажем так, несовместимые с жизнью или с живучестью корабля. И вот попавшие в итоге матросы «Кормарана» попали в австралийский плен. 317 человек. Один из них умер, четверо покончили с собой. Но это нередко. Суицид довольно часто бывает у военнопленных любых. Вот. Остальные до 1945 года находились в австралийском плену. Кормили их там прекрасно, они могли работать, кто хотел. И, ну, Австралия — это британский доминион, и после окончания войны они были переданы в английские лагеря уже на территории метрополии. И дальше начинается самое ужасное. Их кормят, но качество еды немножко похуже, и порции тоже. Они не пухнут с голода, у них нет цинги.
Но или... хочется обратно в Австралию.
Но хочется обратно в Австралию. Они задают, естественно, вопрос, что такое. А им говорят, вы знаете... Вы получаете точно такой же паёк, какой получает гражданское население Германии в нашей оккупированной зоне. Вас слишком много. И такая ситуация. Повторяю, никто из них не получил язву от голода. Но...
Это, я знаю, в связи с этим я вспоминаю довольно занятную, но она и трагическая, и занятную историю, которую описывает Леопольд Трепер, знаменитый наш разведчик, возглавлявший так называемую, да, Красную Капеллу, вот эту вот сеть разведывательной во время войны. После освобождения Парижа в 1944 году, значит, его вызвали, отозвали как бы на родину, в Советский Союз, где прямо из аэропорта его отвезли на Лубянку. И в своей книге, которую, где он описывает, так сказать, все свои приключения жизненные, и которая уже была издана, он польский еврей, он, его затем, уже после смерти Сталина, после разоблачения культа личности, ему разрешили уехать обратно в Польшу, а из Польши он уже перебрался на запад, в Данию. Так вот, в своей книжке «Большая игра» он описывает, что когда его привезли на Лубянку в 44-м году, вот после ареста, да, его соседом по камере был японский генерал, который, он говорит, он человек был неприхотливый, но он возмущался, он говорит, у меня, говорит, такое, говорит, элементарное требование, даже не требование, а просьба, да, вот, к надзирателям, к тюремному начальству. Мне много не надо, мне никаких деликатесов не надо, мне нужно всего один банан в день. Да?
Да. Есть, юморист.
Да, то есть, но он не мог себе представить, да, что не может быть бананов. Да?
Ну, да.
И можно себе представить, в Москве 44-го года...
Да, да, бананы тюрьме, на каждом
тюрьме,
шагу.
Да, требуется, значит, ну, не требуется, еще раз повторю, а скорее просить банан. Да,
ну да. Здесь, извините, Андрей, я хотел бы вспомнить также... Мы прекрасно знаем историю содержания наших пленных в нацистских концлагерях, весь трагизм этой ситуации, все тяготы, беды и бесчисленные жертвы. Но что происходило, допустим, с немецкими летчиками, сбитыми за Ла-Маншем? Они попадали не в английский плен, они попадали в плен канадский, на манер тех моряков, которые попали в австралийский плен. И до 45-го года, ну, чтобы они в случае захвата Англии не могли пополнить ряды Люфтваффе, их куда подальше, за Атлантику, в Канаду отправляли, все-таки часть Соединенного Королевства. Там наблюдалась приблизительно та же картина. Я читал мемуары одного из этих летчиков, пилота-бомбардировщика, который писал, что они просто изнывали, потому что первые полгода они думали, что скоро война в Европе кончится, немецкие войска высадятся в Англии, операция «Морской лев», и, значит, к берегам Соединенных Штатов тоже направятся вереницы немецких кораблей с понятными намерениями. Через полгода это прошло, ко времени Сталинграда стало ясно, что ничего не произойдет. И вот условия содержания были в Канаде приблизительно такие же, как в Австралии. Их никто не охранял, по сути. В лагере было, ну, 10-15 солдат. Потому что понятно, что из Канады ты никуда не убежишь и никуда не денешься.
Но знаете, ведь были же случаи, когда немецкие подводники, которые были захвачены в Атлантике, вот на, у побережья Соединенных Штатов, иногда у побережья Бразилии несколько бразильских пограничных самолетов уничтожили несколько таких вот немецких подводных лодок. Тем не менее, попавшие в плен матросы Кригсмарина, они пытались сбежать даже из Америки. Правда, побеги, насколько я помню, были неудачны.
Ну да, трудно переплыть Атлантику на байдарке.
А были ли попытки побегов из советского плена?
Было, и даже несколько удачных. Один из таких попавших в плен унтер-офицеров, он, правда, он бежал не с территории, если я не ошибаюсь, собственно, Советского Союза, а из территории Польши. Он понимал, но это была восточная часть Польши, он смог выбраться из вагона и потом добрался до Западной Германии. То есть он сначала из Польши попал в Восточную, то есть в территорию оккупированную. Это уже было после окончания войны. Территорию, оккупированную Советским Союзом, и оттуда он смог через Западный Берлин доехать до своего родного города.
Я не могу сказать, с какого года, но уж после войны это было точно, проводилась еще огромная совершенно агитационно-пропагандистская работа среди немецких военнопленных.
Ну, да,
Просто уже в 70-е, 80-е годы там волею, так сказать, судеб, что называется, познакомился с некоторыми членами коммунистической партии Германии, и которые мне рассказывали, что их вот перевоспитал советский плен. И самое смешное, не смешное, самое интересное в этой ситуации, что они стали искренними сторонниками коммунизма, Советского Союза, и составили, ну, если не костяк, то значительную часть, вот она была небольшая, но, тем не менее, партия была. Компартия Германии.
Виталий, вы знаете, ФРГ. Нечто подобное имело место и в плену союзников. Британцы делили немецких военнопленных на три категории. Белые, серые, серые минус. Это в зависимости от степени оболваненности нацистской пропаганды. Белые самые покладистые, которые искренне раскаиваются. И эти категории, они имели два экономических стимула. Белым, во-первых, давали разрешение работать, подзаработать себе, и, то есть пополнить свой рацион. А во-вторых, они имели шанс первыми быть отпущенными на свободу.
Ну,
серые поменьше, серые минус – это в последнюю очередь.
Сейчас мы должны прерваться на новости, насколько я понимаю.
Да. Сейчас короткий выпуск новостей, после чего продолжим нашу программу. Напомню, что в гостях у нас историк Андрей Мартынов.
Цена победы. Цена победы. Неюбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое яснее, яснее, яснее.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, ее тема «Цена победы», хотел сказать, «Трагедия плена». И у нас сегодня в гостях историк Андрей Мартынов. Продолжим?
Да, продолжим. Продолжая тему, которую ты поднял, относительно немецких военнопленных в советских концлагерях, которые перевоспитались, вот и то, о чем говорил Андрей. Я вспоминаю рассказы Владимира Яковлевича Цветова, покойного журналиста-международника.
А Цветова?
Цветова, да, который многие годы проработал в Японии и, естественно, прекрасно знал множество различных японских политических деятелей. Та же самая картина наблюдалась в японских лагерях, имеется в виду японских военнопленных на территории Советского Союза. Но там ситуация была доведена по-японски до абсолюта. Во-первых, все подразделения, попавшие в наши лагеря, сохранили боевой строй. Все жили по-батальонно, по-ротно, по-отделенно. Все начальники были на своих местах. И когда им сказали, что они должны приобщиться к коммунистической идее, они стали приобщаться к коммунистической идее с тем педантизмом, который был...
Японские
военнопленные, да. И тоже в значительной степени потом уже составили костяк
Компартии
Японии. И вот очень интересно, помнишь, я приглашал...
Но, между прочим, извиняюсь, я перебью, просто я когда-то занимался международным коммунистическим движением, я помню, что даже в программе той Компартии Японии, несмотря несмотря, так сказать, на всю лояльность по отношению к Советскому Союзу.
Северные территории.
Требования северных территорий, возврата северных территорий все равно присутствовало.
Ну, это не противоречит коммунистической идее. Так вот, у Владимира Яковлевича даже была идея снять фильм именно по этому сюжету. Чем дело кончилось, я не знаю, но мне не приходилось видеть такой картины. Вот. Но здесь очень интересная вещь. Вот, помнишь, мы обсуждали книгу Цыганова «Мемуары немецкого военнопленного», который попал в Восточной Пруссии в плен, не провоевав на российско-германском фронте ни одного дня. Так вот его судьба сложилась. Вот. Как они работали на ленинградских заводах? Как подорванные. Как будто они должны были стать стахановцами. То есть вот отношение немцев к труду в плену было такое же, как если бы они трудились на Третий Рейх. То есть вот поставили перед ним задачу строить дом или чинить электростанцию, и вместо того, чтобы саботировать, там нагадить как-то немножко, он упорно, аккуратно это делает. И то же самое наблюдалось среди японцев. Вот им положено свалить столько леса, догнать и перегнать. Ни малейшей попытки откосить, там, пойти бамбук курить, нет. Они делали именно то, что как бы им менялось.
Это уже культура, это уже ментальность. Ментальность, да.
Вот, и еще, сейчас я прерву дозволенные речи. Я просто вспоминаю замечательную книгу Хермана Воука «Ветры войны». Это английские военнопленные в немецких концлагерях. Когда американский военный атташе, еще до объявления, военно-морской атташе, еще до объявления войны Соединенными Штатами и Германии, приезжает навестить в немецкий концлагерь племянника своего друга, англичанина. Английские офицеры, летчики живут в комнатах по 2-3 человека. И когда этот военно-морской атташе приезжает в немецкий концлагерь, англичанин говорит немцу, охраннику, иди вон, от тебя воняет.
Да, но здесь, к сожалению, нужно сказать, что, несмотря на то, что немцы действительно старались соблюсти Женевскую конвенцию по отношению к союзникам, это не всегда у них удавалось, мягко скажем, и я просто приведу несколько таких случаев.
Андрей, извините, сейчас вы приведете, то есть я просто хочу зафиксироваться на этом. То есть все-таки отношение к военнопленным, так сказать, западным, да, там, англичанам, тем же, там, не знаю, французам, американцам, все-таки было лучше, чем отношение к советским.
Ну, да, они, по крайней мере, по отношению к своим западным противникам, в том числе и уже странам побежденным, я имею в виду Франция, Польша, Греция, они старались соблюдать эту конвенцию, хотя не всегда бывало. Вот, например, такой момент, 26 мая 40-го года, 97 человек, остатки 2-го батальона Норфолкского полка, который прикрывал от мертвой Дюнкерк. Головы дорогу на Дюнкерк, сдались, но после того, как все средства к обороне были исчерпаны. Вот из-за 800 человек осталось 97. Так вот, все они были расстреляны сразу же после сдачи в плен. Их просто буквально вывели на опушку леса и расстреляли.
Ну, так они с эсэсовцами дело имели.
Вот, при этом, вот, ну, и, ну, с другой стороны, вот вы, Дмитрий, привели пример насчет летчиков. Вот такой другой пример. Значит, если я не ошибаюсь, 23 марта 44 года Шталаг Люфт-3, то есть постоянный лагерь для военнопленных летчиков, который курировался Люфтваффе, 66 человек пытались
совершить
организовать
бегство.
Побег, и только трое из них смогли его осуществить, остальные попали в плен. Из них 50, то есть ты только 13 уцелело, было расстреляно.
Да, это знаменитый случай.
Да, но это вот интересно. А что у них были, то есть была специализация лагерей для летчиков?
Для летчиков Геринг смог сделать так, что...
И подчинялись они Люфтваффе,
совершенно
а не специальной структуре.
Совершенно верно. И тут нужно сказать, что содержание, в том числе советских военнопленных, в лагерях Люфтваффе было немножко лучше, чем в остальных. То есть там смертность была немного меньше. Но, может быть, из-за того, что просто летчиков попадало в плен меньше, чем пехоты. И, следовательно, здесь чисто экономически можно было эту проблему разрешить лучше. Хотя, повторяю, конечно же, летчик, русский летчик или советский летчик, попавший в немецкий плен, у него шансов было не намного больше выжить, чем у обычного пехотинца. Хотя, действительно, там кормили немного лучше, и отношение было чуть-чуть поприличнее.
Но не будем сейчас забывать, что мы об этом много говорили, что немцы тоже, так сказать, в своих лагерях вели тоже свою работу.
Ну да, да, селекцию.
И, нет, ну и что все-таки многие из наших военнопленных, советских военнопленных, все-таки в конечном итоге соглашались работать на немцев.
Ну правильно, потому что у них был элементарный выбор. Или умереть с голоду, или от побоев, или просто каких-то экспериментов на людях, да? Или же получить призрачный шанс на существование, став добровольным помощником, или вступив в какую-либо коллаборационистскую военную организацию. Хотя, конечно же, были люди, которые шли на это добровольно. Но вот по некоторым сведениям, например, в случае с РУА, которым я занимаюсь, я встречал такую статистику.
Русская освободительная армия. Да.
Что-то примерно такую статистику. 70% это действительно убежденные люди, шли туда по убеждениям. 30% это люди, которые просто пытались избежать голодной смерти.
Уцелеть,
да. Многие из них действительно пытались, и часть из этих 30...
И это было в годы войны.
В годы войны. И часть из этих 30 были, наоборот, даже они отрицали власовскую идею. Они, многие из них шли туда, чтобы просто с оружием бежать, прибиться к партизанам, перейти линию фронта. Были такие.
Но в то же время, что интересно, да, что, так сказать, советские агитаторы, хоть они там и работали с немецкими военнопленными, но в годы войны немцев не допускали, даже если они соглашались бы, да, ни в качестве добровольных
помощников. Ну да, немецкой освободительной армии не было.
Да, ни немецкой освободительной армии, ни какого-то привлечения немцев, пусть даже и перековавшихся, к какой-либо службе или в Красной армии, или около Красной армии, там, я не знаю.
Ну да, это у союзников тоже таких формирований не было. Были немецкие эмигранты, которые сражались в составе войск союзников.
Ну, но здесь надо
знаменитый писатель Стефан Гейм, он получил бронзовую звезду, как раз сражаясь в американской армии против нацистов.
Ну, да. В Соединенных Штатах до начала войны Соединенных Штатов против Германии, до 7 декабря 1941 года, проживало ни много ни мало 11 миллионов немцев.
Но в данном случае я имею в виду политического иммигранта, а не этнического, не фольксдойчего,
ну, да,
скажем так.
Просто как бы со стороны этих немцев были письменные обращения к президенту Соединенных Штатов с просьбой не считать их уродами и дать им возможность добровольно сражаться в рядах американской армии.
Ну, Курт Ванегут, можно вспомнить,
да,
тоже.
Поволжских немцев ждала другая судьба.
Да, немножко другая, скажем так. Вот. И среди этих 11 миллионов, естественно, из этих 11 миллионов, может быть, участвовало несколько тысяч, десятков тысяч, были выдающиеся и командиры, и летчики, и танкисты.
Да. Ну, здесь нужно еще сказать по поводу отношения к западным союзникам. Нужно учесть, что, если я не ошибаюсь, приказ Гитлера от 18 октября 1942 года предписывал расстрел командос и парашютистов, вне зависимости, в форме они или нет, которые забрасывались в тыл Германии. Именно на основе этого приказа в 43-м году, в сентябре 43-го года, были расстреляны экипажи лодок X-6 и X-7 британских командос, которые подорвали линкор «Тирпиц». Ну, и да. Это было, если не ошибаюсь, одно из обвинений Дёнитса на Нюрнбергском процессе, что он допустил этот расстрел людей, которые были в форме.
Ну, на самом деле, таких прецедентов было очень много. Вот. Возвращаясь к нашей основной теме, я вспоминаю достаточно любопытные мемуары командира танковой разведки Эрвина Роммеля Ханса фон Люка о том, как он проводил свой плен в Грузии. Он попал в Грузию. Ну, для начала ему, естественно, плоскогубцами вырвали золотые зубы, что было в порядке вещей, видимо, в концлагерях не только нацистской Германии, но и наших тоже. Аналогичная участь постигла других офицеров и генералов, которые были с ним. В первую зиму, после того, как зима кончилась, от голода и болезни умерла половина военнопленных. Это в Грузии. Вот. Но зато потом жизнь начала налаживаться. Потому что местные партийные бонзы выявили у Ханса фон Люка талант строить коттеджи и обязательно фонтаны перед коттеджами. И после этого все пошло на лад. То есть, как бы, дело дошло до того, что он мог уходить на прогулки в горы, ходить по местным деревням, жарить шашлыки, поскольку от него была реальная поздно местный парт элитной номенклатуры.
Но, с другой стороны, из 201 тысячи немецких военнопленных 6-й армии, сдавшейся под Сталинградом, только 6 тысяч вернулось домой.
Ну, остальные... насчет 200 тысяч я очень сомневаюсь.
Это, я в данном случае включает... Зайдлера, военного историка ФРГ Зайдлера.
Ну да, а в это число входят румыны и итальянцы. Потому что немцев, насколько я знаю, на момент сдачи было порядка 90 тысяч.
Думаю, входит. Общее число в данном случае.
Ну, да. Давайте вот еще вернемся к трагедии плена через вот такую тему, которая присутствует очень во многих вопросах, вот, которые пришли к нам. Ну вот в самой красивой форме, что ли, его поставил Юрий из Казани. А могла ли сложиться судьба человека так, как она сложилась у Ивана Соколова? Ну, героя Шолохова.
Судьба человека, да.
Да, после плена, отпуск на родину, а затем на фронт.
Ну, по этому поводу я уважаемому Юрию посоветую прочитать «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Там как раз...
Нет, Юрий все это понимает.
Да, вот Александр Исаевич там просто описывает, как реально вот такие люди, которые, как Иван Соколов, возвращались из плена, и что их ждало. Скорее всего, в лучшем случае, его бы ждал штрафбат.
Ну, это, в общем, не так уж плохо, потому что, как бы, все, кто возвращался с той стороны, обязательно подвергались проверке и фильтрации.
Фильтрация, разумеется,
вот, да. И, соответственно, все особисты в силу бюрократических начал страховались. А вдруг, как бы что, и лучше отправить туда, о чем писал Александр Исаевич.
Да, но в худшем его можно просто расстрелять на месте.
Уважаемые коллеги, просто это даже не вопрос, я просто хочу, так сказать, в память о человеке зачитать одно вот послание, которое пришло нам от Воронина Геннадия Анатольевича из Челябинска. Он из... пишет про себя, что он изобретатель. Мой школьный учитель, пишет Геннадий Анатольевич, Чижов Николай Иванович в 49-м году попал в ГУЛАГ за то, что остался в живых при выполнении спецзаданий Верховного командования. На его счету 37 прыжков в тыл немецких войск, 2 ордена славы и много других орденов и медалей. Его группа взорвала бензохранилище знаменитого Сеченского аэродрома. Кинофильм «Вызываем огонь на себя». 3 пулевых ранения и 2 на живых. В 44-м году 35 суток отпуска с выездом домой на Урал. И после войны, кавычки, это то, что он услышал фразу, вас могли завербовать при выполнении спецзаданий, если вы остались в живых, значит, вы немецкий шпион. Это как? Справедливо? Извините, наболело, спасибо. Пишет нам вот Геннадий Анатольевич.
Но я могу Воронин рассказать похожую историю.
Судьба человека, между прочим.
Да? Просто другую. Я тоже общался с одним ветераном. Он попал в плен между Харьковом и Сталинградом. Прикрывал. То есть он был солдатом орудия «Прощай, Родина», сорокопятка. Ему приказали держать мост, пока по нему не эвакуируются отставшие советские части. Два других моста забыли взорвать. Из-за этого атаковали его с четырех сторон, со всех сторон. Сорокопятки не пробивали броню немецких танков. Слава богу, была брошенная зенитка. Из нее удалось повредить 2 БТРа. После чего, когда уже в тылу оказались немцы, они вынуждены были сдаться. 2 побега, оба неудачных. Освободили советские и отправили сразу же в Сибирь.
Давайте вот еще на пару-тройку вопросов ответим. Мы, может быть, успеем телефон еще включить, так, поскольку СМС не работает.
Да, буквально реплика. В свое время я работал на радио, на вещании, там было множество редакций. И в одной из редакций, то бишь в немецкой, работал немецкий диктор по фамилии Браун. Человек этот был известен тем, что в свое время он организовал побег достаточно большой группе наших военнопленных. И надо сказать, что таких прецедентов в немецких лагерях было не один и не два, а достаточно много. Когда, собственно, охрана, видя, что происходит, ну, как бы нормальные, вменяемые люди, просто давали большим группам уйти. Далеко не все, конечно, из этих людей спасались и переходили линию фронта, кого-то ловили, кто-то погибал, но, тем не менее, такие инциденты тоже имели место быть.
Вопрос. Ирина Васильева из Санкт-Петербурга. Расскажите, пожалуйста, о работе Красного Креста. Почему эта организация не помогала военнопленным?
Значит, здесь нужно сказать следующее.
Можно коротко, Андрей, потому что нам хотелось бы еще звонки
послушать. Я понял. Я сам этому удивляюсь, потому что информация у них, конечно же, была. Многие советские военнопленные содержались рядом с военнопленными союзников, которые получали соответствующие посылки, письма
через Швейцарию.
Просто мне тоже рассказывал один из узников советских концлагерей, рядом располагались греки. Они, значит, выписали себе через Красный Крест спортивные костюмы, чтобы бегать по периметру лагеря, ну, своего, дел, своих бараков, и поддерживать форму. Заодно они себе сделали там бассейн, купались. ССовцы, которые охраняли лагеря, лагеря они были в ведении ВАФН-СС, они просто завидовали, говорили, нам бы вот на место этих греков. Они там питались лучше. Вот, и, конечно же, они могли как-то помогать и Красный Крест, и советским военнопленным. Я знаю, что вот когда в 42-м году, к 42-му году практически больше 60 тысяч советских военнослужащих попало в плен в Финляндии, и в эту зиму умерло больше 10 тысяч советских военнопленных, Маннергейм просто обратился, будучи председателем финского Красного Креста, он обратился к Швейцарии, чтобы оказывали помощь советским военнопленным. Эта помощь оказывалась. В итоге из 64 200 советских военнопленных умерло около 20 тысяч, 19 тысяч, точнее.
К немецким военнопленным в Советском Союзе Красного Креста не допускали.
Не допускали, да. Так вот, а к слову сказать, из 9 тысяч попавших в советский плен финнов вернулось только 1954 человека.
А вот очень интересно, Сергей Николаевич, юрист из Башкирии, нам задает вопрос. Почему наши пленные офицеры и генералы не выглядели как их немецкие, соответственно? Ну, понятно. А именно, в хронике провода немецких пленных по Москве, прямо видно у офицеров и генералов в голове колонны сохранены и погоны, и награды, вплоть до железных крестов. Ну, когда вот хронику, да, как немцы шли по Москве. Но ни в одной хронике нет кадров наших пленных с советскими погонами и орденами там...
Но, как правило, здесь тоже нужно сказать,
что... Я не думаю, что мы видели, собственно говоря, хронику советских военнопленных в Германии. Мы, скорее, видели художественные фильмы.
Нет, ну, есть хроника, где идут колонны военнопленных.
Советских.
Но первое, в 41-м, 42-м и 43-м году погон не было. Петлицы были с ромбами, кубиками и прочим.
Шпалами,
да, соответственно, погон быть не могло по определению. А начиная с 43-44 года колонн советских военнопленных уже у немцев маршировать не могло по определению.
И еще нужно сказать, что все-таки старшие офицеры, в том числе генералы советские, они имели больше шансов выжить, потому что их, как правило, отправляли в специальные офицерские лагеря, где все-таки отношение к ним было немножко получше, чем
офицерам.
К рядовому составу, и умереть от голода там просто не давали. Хотя, конечно же, тоже, конечно, кофе им их не кормили,
и бананы тоже не давали.
Вот, но, вспомним того же Лукина, все-таки человек, которому ампутировали, если не ошибаюсь, обе ноги, да, он отказался сотрудничать с немцами, да, вот, и тем не менее он все-таки ему смог выжить.
Да, если вспомнить содержание сына Сталина, то они вообще жили в коттеджах. Ну, как бы понятно, что это...
Но это особый случай.
Тот же Тельман жил, если не в коттедже, то, по крайней мере, когда находился в лагере.
В Бухенвальде?
Да. У него было отдельное помещение до 44-го года.
Вот. Я, кстати, был в Бухенвальде, смотрел, но я видел место, где его расстреляли, Тельмана.
Ну да.
Но про такие подробности
да, там не рассказывал. И глава немецкого комсомола жил отдельно. То есть у них была очень четкая градация, и, насколько я понимаю, делалось это из соображений, а вдруг пригодится.
Нет, здесь нужно было еще учитывать, Тельман был немцем, и Гитлер просто считал, что его можно, раз он немец, в высший раз его можно перевоспитать. В знаменитых застольных разговорах Гитлера он прямо говорил, что «Да Тельман, он неплохой парень. Вот мы победим, захватим весь мир, и Тельман поймет, что наш социализм лучше его интернационализма, и он станет нашим». Вот так. То есть
это он... Андрей, еще один вопрос. Это о возвращении военнопленных с обеих сторон домой уже после войны. Как долго продолжался этот процесс?
Значит, в случае с союзниками, я имею в виду немцы, попавшие в плен к союзникам, то они где-то до 1946 года еще оставались в лагерях. Это было связано с тем, что искали преступников. Там, ну, вот в частности, тех же, вот, кто устроил эту бойню в шталаге Люфтваффе, да? Например. То есть нужно было просто фильтровать людей. Во-вторых, их использовали для восстановления промышленности. Нередко очень негуманно. Французы, например, они заставляли не профессионалов, военных, не саперов заниматься разминированием. В таких вот лагерях смертность достигала 10% от несчастных случаев. Вот. А с Советским Союзом все было гораздо сложнее. Исправившихся в очень, ну, там, члены свободной Германии в очень небольших дозах, которые жили на восточной территории, вернули где-то в 1946-1947 году, но основная масса немцев была отпущена в качестве неамнистированных преступников, буквальная формулировка, только лишь после приезда Аденауэра, Конрада Аденауэра при Хрущеве, по-моему, 55 или 50.
То есть они все это время сидели.
Да, они их всех объявили военными преступниками и заставляли, их использовали
на
работах.
Я сам жил, кстати говоря, в Москве одно время.
Я в таком доме живу, и поверьте, качество у него прекрасное. Вот что называется, как это Марк Мерман, замечательный поэт, живущий в Канаде. Вермахт разрушил, вермахт строит. Вот его строчки, его знаменитой песни, да. Вот здесь как раз такой момент присутствовал. То есть у нас этот процесс затянулся. В случае с освобожденными военнопленными, то здесь, как правило, в течение 1945 года практически все вернулись на свою территорию. Надо еще сказать такой несколько пикантный момент, что некоторые из немецких военнопленных не возвращались домой. Я имею в виду из союзников. Некоторые из них... выходили, женились на местных жительницах и натурализовывались.
Относительно недавняя история, помните, с этим японцем, который в деревне жил, да, и наконец-то вернулся в Японию и нашел даже свою жену там, да,
или его жена, то есть были
или
такие,
жена его нашла. Да?
Были такие моменты.
Ну, в целом можно сказать, что лучше, хуже, но плен никогда ни для кого сахаром не был.
Но хуже всего это было бы, в первую очередь, я считаю, это для советских военнопленных. Это действительно огромнейшая фантастическая трагедия, близкая к геноциду просто. И, во-вторых, это для тех солдат-союзников, которые попали в японский плен. Это тот же отряд 731, который испытывал на них химическое оружие. Это абсолютно никакое не соблюдение никаких конвенций, то есть наказания, расстрелы, голод, марш на Бутан знаменитый, ну вот на основе этого, это налег, я так понимаю, в основу мост через реку Квай, в частности, когда сдавшихся под коридором американцев гнали многие километры безостановочно, не кормя и пристреливая. Просто обессилевших, раненых.
Вот ну да, и вторая конечно же, советской военнопленных, это их возвращение на родину.
Да, и, конечно же, нужно учитывать, это, конечно, и плен, немецкие военнопленные в советском плену, конечно, тоже жизнь была не сахар. Я понимаю агрессора, но, извините, тем отношением, которое у нас было по отношению к ним, это мы оказались на уровне самих немцев, то есть самих нацистов. То есть мы оказались такими же.
Ну да, еще я говорю, еще плюс к тому, еще и своих же вышедших из немецкого же,
да, Виталий, да, если к своим свои относились кое-как, то что уж говорить о немцах.
Хорошо, ну что, мы на этом заканчиваем нашу программу. Спасибо Андрею Мартынову, историку,
который
был
вам
очередной раз у нас в гостях. Думаю, что не последний. Это была «Цена победы», которую вели Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский. Всего доброго.
До встречи через неделю.
«Цена победы».